Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Хотела сегодня вместе с вами рассуждать на тему, почему мы, когда нужно прилепляться к Богу и идти к Богу, мы бежим от Него. Итак, почему мы бежим от Бога вместо того, чтобы идти к Богу? Ты знаешь, я как-то наблюдала разные вещи и в своей жизни, и в жизни других христиан. И у меня всегда это было вопросом. Я просто спрашивала Бога, я спрашивала саму себя, я обращалась к Писанию. Я говорила: «Бог, почему так? Почему так с этими людьми? Почему так в жизни этих людей?» И, знаешь, мне было больно, и мне было скорбно за то, что я видела, потому что я знала, что Бог, Он благой. Аминь. Бог, Он добрый, Бог, Он любящий. Но проблема не в Боге, проблема в нас. Если ты внимательно хоть однажды читал книгу Ионы, и в первой главе, в третьем стихе ты находишь эти слова, что Иона, он бежал от лица Господня. К сожалению, это, знаешь, такой дух убегания, он присутствует в нашей жизни. И дьявол атакует нас, и тогда, когда Бог претендует на нашу жизнь, чтобы благословить нас, чтобы изменить нас, именно в этот самый момент дьявол оказывается рядом, чтобы увлечь нас. И тогда у тебя есть выбор. И в этот момент тебе нужно будет принять верное решение, прилепиться ли к Богу, прибегать ли к Нему, остаться ли с Ним. Или же, просто, я не знаю, отступить от Бога и делать то, что говорит тебе плоть. Делать то, что тебе говорит дьявол. Делать то, что тебе говорят другие люди. Итак, как бы Бог или жизнь с Богом, она бросает нам вызов. Итак, я бы сегодня хотела говорить о причинах, почему мы бежим от Бога. Почему? Вот вопрос на сегодня. Вот вопрос, на который я сегодня попытаюсь тебе ответить. Я не могу тебе обещать, что я тебе отвечу на все твои вопросы. Я не могу тебе обещать, что после этой проповеди сразу твоя жизнь изменится. Потому что на самом деле этим утром не все зависит от меня. И не все зависит от Бога. Есть что-то, что зависит от тебя лично. Итак, есть в нашей жизни, в нашем хождении с Богом, всегда есть, знаешь, как бы две части. Наша часть и Божья часть. Иногда мы, христиане, мы ничего не желаем делать, мы все спихиваем на Бога. Как бы Бог, Он будет делать все вместо нас. Мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Мы оказываемся в каких-то трудностях. И в этот самый момент, когда мы должны делать выбор, мы поднимаем глаза к Богу, и мы говорим: «Бог, делай все вместо меня». И мы хотим просто управлять Богом. И мы говорим Богу: «Бог, сделай то или Бог, сделай это». Сами же при этом мы снимаем с себя всякую ответственность за то, что будет происходить с нами. И это неправильно. Это неверно. Потому что в наших отношениях с Богом есть что-то, что делает Бог. И есть очень важная часть, которая твоя часть. Итак, Бог, Он ничего не делает вместо нас. Бог делает что-то вместе с нами. Это очень важная истина. Я хочу, чтобы ты услышал это. Бог ничего не делает вместо нас. Бог ничего не будет делать вместо тебя. Если Он что-то и будет делать в твоей жизни, Он будет делать это вместе с тобой. Итак, почему? Почему люди вместо того, чтобы идти к Богу, они бегут от Него? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Итак, посмотри, что говорит Иоанн. Он говорит нам о том, что суть состоит в том, что свет пришел в мир, но люди, кто люди, кто эти люди? Это мы с тобой, аминь. Это мы с тобой. И он говорит: люди более возлюбили тьму, нежели свет. И я думаю, что это одна из главных причин, почему мы уходим от Бога. Потому что мы возлюбили тьму больше, нежели свет. Итак, что есть свет в нашей жизни? Это Иисус. Это истина. Это Слово Божье. Итак, Слово Божье, Бог, Он является авторитетом для нас. И ты знаешь, и Писание говорит, что проблема в том, что люди возлюбили больше тьму, нежели свет. Я не знаю, как тебе это объяснить, но представь себе, что ты заходишь в комнату, и ты знаешь, что в этой комнате находится человек, и он там сидит во тьме, в потемках. И он прозябает там, и вся его, большая часть его жизни, она прошла в этой темной комнате. Он не видел света, он был лишен каких-либо удовольствий. Я скажу больше, он даже не видел своего лица. И зная об этом, ты спешишь в эту комнату, чтобы зажечь свет. И когда ты заходишь и включаешь свет, то тот, который сидит там, и который, казалось бы, нуждается в твоем спасении, он начинает ругаться на тебя. Он просто озлоблен на тебя, он раздражен, он кричит: «Выключи свет!» Вы когда-нибудь слышали этот пронзительный крик? «Не вмешивайся в мою жизнь! Не лезь! Я сам знаю, что я хочу делать!» Это значит, эта истина, она применима как и для людей, которые живут без Бога, так же и, к сожалению, и для тех, которые живут с Богом. Когда ты приходишь в мир, я не знаю, возможно, у тебя были подобные ситуации, ты сталкивался с людьми, которые, когда ты приходишь для того, чтобы донести весть евангельскую, и ты приходишь, и ты рассказываешь людям о Боге, и ты говоришь о святой жизни, о том, какой Бог благой, о том, как Он может тебя благословить. И ты делишься об этом с кем-то. Но тот, которому пришел Бог, у которого есть шанс получить спасение, он закрывается и бежит от Бога, вместо того, чтобы принять эту благодать. Как это происходит? Он говорит: «Послушайте, я не готов». Вы когда-нибудь слышали это? Что это значит? Не мое время, я не готов. Почему он не готов? Что значит, о, я не готов? Это значит, человек не готов оставить свой грех. Вот единственная и главная причина, почему люди не хотят идти к Богу. Вот единственная причина, почему они убегают от Него. Потому что они не готовы расстаться с грехом. Им нравится такая жизнь. Некоторые из них рассуждают так: «Ну, если нельзя курить, нельзя блудить, нельзя пить, тогда зачем жить? Живи, пока живется, и гуляй, пока гуляется». И ты знаешь, мне больно за этих людей, потому что в этот самый момент, когда они отказались обратиться к Богу и прийти к Нему в раскаяние, в этот самый момент рядом с Ним была Божья благодать, для них был шанс. Шанс получить жизнь вечную. Как это происходит в церкви? Как это может быть в церкви? К сожалению, точно так же. Христиане, многие христиане, зная Бога, я не говорю даже о Боге. Ты знаешь, что существует некая разница, чтобы знать Бога или знать о Боге. Но проблема в том, что многие христиане, они знают Бога, они знают Писание, но они живут так, как будто Бога нет. Это проблема церкви. Это проблема христианского мира. Ты знаешь, мы научились чему-то, мы приходим в церковь, и мы научены славить Бога, мы поднимаем руки, мы поем Ему, мы научены давать десятину, мы научены благотворить, мы научены любить. Мы каждый день читаем Писание, но когда стоит вопрос того, чтобы оставить грех и обратиться к Богу, что мы делаем? Мы закрываемся от Бога. И мы думаем, что Бог этого не видит. Мы думаем, что Бог никогда об этом не узнает. Ты знаешь, иногда некоторые из нас, мы играем в церковь. Мы играем, я не знаю, в Бога. Но быть с Богом, быть христианином, это не игра. Аминь. Итак, нам нужно что-то делать. Вместо того, чтобы нам бежать от Бога, нам нужно бежать к Богу. Вместо того, чтобы выбирать грех и, знаешь, пренебрегать Божьим Словом, нам нужно, наоборот, оставить грех и приблизиться к Богу. Это простая истина. Я думаю, что многие из нас, мы знаем это и мы понимаем это. Но проблема в том, что мы ничего не делаем. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели один пример из Писания. Это Бытие. Бытие 4 глава, и мы там читаем историю о двух братьях, Каин и Авель. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Это страшная история. Это, знаешь, эта история, она не произошла с людьми, которые не знали Бога. И Каин, и Авель, они знали Бога. Ты скажешь: «Как ты это видишь?» Я вижу это из того, что они приносили Богу жертвы. Каин и Авель, они пришли пред Богом, чтобы принести ему жертвы. И Писание говорит, что Бог, он презрел, то есть обратил внимание или принял жертву Авеля. А жертву Каина он не принял. И я думаю, что проблема этого убийства или корнем проблемы убийства, корнем этого греха была зависть. Ты знаешь, Каину было тяжело вообще, я не знаю, осознавать то, что Бог не принял его жертвы. Как это так? Бог, он благословил Авеля больше. Все благословения для Авеля, вся похвала Авелю, сила от Бога Авелю, преуспевание Авелю, а мне почему нет? Это нормально, правда же? У многих из нас было бы это чувство, которое было в сердце Каина. Или нет? Нет, я думаю, да, на самом деле. Многие из нас чувствовали бы то же самое, что чувствовал Каин. И Писание говорит, что Каин, он взял брата своего и отвел его в поле, и там убил его. Что это значит? Что сделал Каин? Послушай, грех, который совершил Каин, это был спланированный грех. Это был осознанный грех. Мы сегодня немножко хочу, чтобы поговорили и порассуждали о том, что есть осознанный грех, что есть неосознанный. Если мы говорим с тобой о Каине, то мы видим, что его грех, он был осознанный. То, что совершил Каин, это было спланировано. Он взял брата и отвел его в поле. Почему в поле? Потому что в поле никого не было. Это был пустырь. Он замыслил это. Он отвел его в поле, и Библия говорит, что он убил его. И также мы читаем с тобой 7 стих. Бог обращается к Каину. Бог обращается к Каину еще до того, как он, я не знаю, был способен совершить грех. И Бог говорит: если, он говорит Каину: если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Каин, у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как часто Дух Святой, он приходит в нашу жизнь, чтобы предупредить нас. Послушай, грех лежит у порога. Он влечет, но ты господствуй. Многие христиане могли бы избежать греха в своей жизни, если бы они прислушивались к голосу Божьему, к голосу Святого Духа. Иногда мы такие уверенные в себе, мы говорим: я никогда не согрешу. Это и самоправедность. Я никогда этого не сделаю. Я помню, как однажды я в своей жизни, будучи неверующей, говорила: я никогда не буду курить. Все мои друзья курили. Я говорила: я никогда, никогда не говори никогда. Ты здесь? В моей жизни были ситуации, возможно, это было бы, знаешь, это бы, может быть, послужило моему падению пред Богом, если бы Дух Святой, он не обратился ко мне и сказал: Марина, не ходи туда. Марина, не делай этого. Марина, не говори с этим человеком, не обсуждай с ним эту ситуацию. Я думаю, что если бы мы научились быть послушными голосу Святого Духа, голосу Божьему, мы бы избежали многих грехов. Итак, Бог, он знал Каина, Бог знал, что Каин наполнен злобой. наполнен ненавистью к брату. И поэтому он пришел, чтобы сказать ему: грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что это значит? Это значит, у тебя есть власть победить грех. У каждого человека есть власть победить грех. Мы читали это свидетельство, когда кто-то написал о том, что он 10 лет курил. И после молитвы он принял решение, и он бросил курить. Что это значит? Этот человек взял власть над грехом. Он сказал греху: нет. Некоторые христиане, они связаны каким-либо грехом. И знаешь, что они делают? Они идут к кому-то, и они либо исповедуются, либо просят, чтобы этот человек молился за них. Но сами при этом они ничего не хотят делать. Я не говорю, что это неправильно обращаться к служителям за молитвой. С просьбой просто встать и противостать греху вместе с ними. Я не говорю, что это неправильно. Неправильно то, когда ты ничего сам не хочешь делать. Когда ты ищешь, что Бог, Он сам это сделает вместо тебя. О, у меня проблема, я наполнен похотью. О, у меня проблема, я занимаюсь анонизмом, у меня проблема. Пусть кто-нибудь за меня помолится. Мы согласны за тебя молиться, но что ты можешь сделать? Ты можешь взять власть. Грех влечет, но ты господствуй. Итак, Каин, он мог бы избежать этой проблемы, если бы он находился рядом с Богом. Если бы он не убегал от Бога, но наоборот, приблизился бы к Нему. Мы считаем с тобой, что Каин, он не взял ответственность за совершенный грех. И когда Бог пришел к Каину и спросил его: Каин, где твой брат Авель? Я что, сторож брату моему? Для Каина это был шанс. Это была возможность взять ответственность. Многие христиане, они оказываются в грехе, и они не берут ответственность за то, что они сделали. И я тебе скажу, что это неправильно. И когда ты будешь читать стих 10, ты увидишь, что Бог, Он провозглашает свои суды на Каина. Почему? Ты знаешь, что Бог, Он всегда приходит сначала с милостью. Писание говорит: милость превозносится над судом. Это и Ветхий, и Новый Завет. Бог, Он не изменился. Как бы человек гнусно, знаешь, не валялся в грязи, как бы он не упал, какой бы грех он не совершил, Бог, Он всегда сначала приходит с милостью. Бог пришел к Каину не чтобы отрубить ему голову и закопать его там. Он пришел с милостью. Он спрашивал его: где твой брат? У Каина был шанс рассказать все Богу и покаяться за содеянное, но Каин не сделал этого. Я что, сторож брату моему? И тогда приходит Божий суд. И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником, 12 стих, и скитальцем. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели я могу понести. Аминь. Итак, что нам делать? Я хочу спросить, что делать тем христианам, которые любят Бога, которые оправданы, которые омыты кровью Иисуса, которые спасены, но при этом они грешат? Что им делать? Ты когда-нибудь думал об этом? Как помочь тем, которые оказались в грехе? Просто повязли, знаешь, их просто затянуло, как болотная воронка затягивает, бывает, людей. Как трясина. И ты, казалось бы, ты вроде тянешься к небу, и все равно ты уходишь на дно. Что делать, когда ты побежден грехом? Что делать? Да, ты любишь Бога. Да, ты оправдан, ты спасен. Но у тебя нет сил, чтобы идти дальше. Как тебе победить грех? Давай откроем вместе со мной Иакова, 4 главу. Стих 7 говорит: итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Итак, это и ключ к победе над грехом. Ты видишь, что в этих местах Писания есть ключевые слова. Итак, стих 7 говорит: покоритесь. Библия говорит: покоритесь Богу. Это ключевое слово. Стих 8 говорит: приблизьтесь к Богу. Стих 9 говорит: сокрушитесь. И стих 10 говорит там: смиритесь. Итак, это основные ключевые слова для того, чтобы победить грех. Если ты любишь Бога, ты спасен, но ты хочешь жить в победе над грехом, тебе нужно покориться, приблизиться, сокрушиться и смириться пред Богом. Теперь я хочу тебе сказать значение этих слов. Что значит покориться Богу? Это значит признать власть Господа над собой. Покориться Богу – это значит признать власть Господа Иисуса Христа над собой. Покориться – это значит признать власть. Ты знаешь, мы должны быть честными, это непросто. Мне нужно было время покориться своему мужу. Но я тебе скажу, что я приняла решение. Это значит, ты над, а я под. Понимаешь? Покориться мужу, покориться пастору, покориться лидеру. Это есть решение. И я тебе скажу, что для этого тебе нужно время. Но я тебе еще скажу более. Если ты не покорился Богу, то есть ты не стал под власть Бога, то есть Бог для тебя все, Его слово для тебя, Его просьба для тебя – это приказ. Его слова для тебя – это да и аминь. Это есть процесс. Но прежде это решение. Мы учимся. Я тебе скажу, мы учимся быть покорными Господу. Но если ты не покорился Богу, ты не научишься, ты не сможешь победить грех. Итак, Писание говорит: покоритесь Богу. Далее, Библия говорит нам: приблизьтесь. Приблизьтесь к Богу, и к вам приблизится. Что это значит? Приблизиться к Богу – это значит стать близко, стать рядом с Ним, а не быть вдали от Него. Быть рядом. Однажды Господь сказал, что вы устами своими, Он сказал это фарисеям, чтите Меня. Устами своими вы чтите Меня, но сердца ваши далеки от Меня. Если я друг, это значит, я не должна стоять вдали, я должна стоять рядом. Многие христиане думают, что это Бог должен быть рядом. Кто тебе об этом сказал? Если ты не приблизился к Богу, почему ты думаешь, что Бог будет рядом с тобой? Библия говорит: приблизьтесь к Богу, и к вам приблизится. Писание говорит: жаждущий, иди и пей. Библия говорит: ищите и найдете. Некоторые хотят найти, не ища. Некоторые хотят получить, не прося. Некоторые хотят, чтобы Бог был с ними, но они сами не находят время для Него. Но Библия говорит нам: приблизьтесь. Итак, приблизиться к Богу – это значит быть рядом с Богом. Аминь. Быть рядом с Ним, как можно ближе с Ним, чтобы просто знать Его. Ты не сможешь знать Бога, просто находясь на расстоянии от Него. Итак, Библия говорит: покоритесь Богу. Писание говорит: приблизьтесь к Господу, и к вам приблизится. Также Библия говорит нам: сокрушайтесь. Что значит сокрушаться? Что значит сокрушиться пред Богом? Это значит покаяться пред Ним. Это значит сожалеть о том, что ты сделал. Это как раз-таки то, чего не сделал Каин. То есть признать свою вину. Господь, я был неправ, Бог. Ты сокрушаешься пред Богом. Мне очень нравится один человек в Библии. Человек Божий, его звали Давид. Ты помнишь, когда Давид согрешил с Версавией? Он согрешил с Версавией, и тогда пророк Нафан, он пришел к нему, чтобы обличить его. Он сказал: послушай, Давид, ты не прав, ты согрешил. И хоть ты и спрятал свой грех, может быть, ты спрятал его от людей, но от Бога ты его не спрячешь. И поэтому суд Божий, он пришел для тебя. И первый, кто родится у тебя от Версавии, он умрет. И так оно и произошло. Младенец, который был рожден в Версавии, он умер. И что тогда делает Давид? Давид, он не снимает с себя ответственность, он не спорит с пророком, он не спорит с Богом, он не обижается над Бога. Бог, что ты? Где твоя благодать? Что ж ты меня не предупредил, что ты такой строгий? Что ты такой взыскивающий? Он не оправдывается, он не прячет свой грех. Знаешь, что Давид делает? Он сокрушается перед Богом. Это Псалом 50, это как раз та самая молитва к Богу. То самое время, когда Давид, он согрешил с Версавии. И вот его слова Господу. «Тебе, Господи, Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Стихом выше Давид говорит: «Я сознаю грех мой. Грех мой всегда передо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Не отвергни меня, стих 13, от лица Твоего, и Духа Своего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Посмотри, какими словами Давид обращается к Богу. Он не оправдывается, аминь, он не обижается, он не спорит с Богом, он не доказывает, что он был прав. Как многие христиане: «Я был прав. Да, я согрешил, но у меня другого пути не было». И дьявол такой плохой, он так сильно меня искушал, так сильно. Иногда, знаешь, мы все списываем на дьявола, на плоть, на кого угодно, на обстоятельства. Только не на самих себя. Что нужно? Нужно сокрушиться. Некоторые христиане, они думают так: ну, сокрушаться нужно тем, которые вот грешат большими грехами. Это, знаешь, у нас даже есть такое где-то внутри понимание. Вот блудники, им надо сокрушаться. Пьяницы, бийцы, вот им надо, да, сокрушиться. А я что? Я просто раздражаюсь. Подумаешь, все раздражаются. Просто ругаюсь. Просто курю. Я же никому зла не делаю. Я же ни у кого ничего не украл. Я же никого не убил. Вот те, которые убили, им и нужно. Безбожники таким, нужно сокрушаться. Нет! Я сказала нет. Потому что Библия говорит нет. Ты знаешь, у Бога нету маленького греха или большого греха. У Бога есть просто грех. И Писание говорит: грех или зло, или, как там написано, раздражение, гнев человека не творит правды Божьей. Библия также нам говорит, что грех, он разделяет человека с Богом. Это значит, если ты захочешь прийти к Богу, чтобы что-то получить от Него, ты не сможешь. Почему? Не потому, что Бог не желает тебе это дать, потому что между тобой и Богом есть стена греха. Что тебе нужно? Тебе нужно сокрушиться. Аминь. Тебе нужно признаться. Иногда нам тяжело кому-то сказать то, что мы делаем. Нам кажется, что нас осудят. Мы станем изгоем общества, от нас отвернутся. Но ты все равно должен это сделать. Некоторые христиане, знаешь, как они каются или как они исповедуются. На самом деле там нет покаяния. Это есть просто форма покаяния. Потому что покаяние – это есть обращение от мертвых дел к вере. Как однажды один человек сказал: «Пастор, прости меня, если можешь, что я был с этой женщиной». Тогда пастор спросил его: «Послушай, ну хорошо, я принимаю твое покаяние. Сейчас ты оставил ее?» «Нет». «А тогда же что же ты каешься передо мной?» Вот так мы иногда каемся перед Богом. Что есть покаяние? Это есть обращение. Это есть поворот на 180 градусов. А обращение от мертвых дел к вере. Это значит, нужно что-то поменять. Нужно что-то оставить. Это неформальное покаяние. О, прости меня. Пастор, прости меня. Я такой, простите меня все. И ты просто пересказываешь свой грех. На самом деле ты не каешься. Я тебе скажу, что все начинается с покаяния. Пробуждение в твою жизнь придет только с покаянием. Также Библия говорит нам, смиритесь. Что есть смирение? Для чего нам нужно смирение? Что значит смириться? Смириться – это значит принять волю Божью. То есть я принимаю волю Божью. Это значит, я не хочу делать что-то сам от себя. Это значит, я не хочу вершить свои суды. Это значит, у меня не мне решать. Не мне решать, что будет. Я предоставляю это решить Богу. Аминь. Это и смирение, принятие воли Божьей. Если ты не хочешь, или ты не можешь, или ты не желаешь оставить, я не знаю, что-то свое, то есть свой взгляд, свое мнение об этой ситуации, то ты не смирился. А если ты не смирился, тогда воля Божья, она не исполнится для тебя. Смиритесь. Это значит, я принимаю волю Божью. Бог, не как я хочу, но как ты хочешь. Вот что есть смирение. Итак, о чем мы с вами говорим сегодня? Мы говорим о том, что в нашей жизни есть ситуации, когда вместо того, чтобы бежать к Богу, мы бежим от Бога. И мы с вами говорим, что основная причина, почему мы так поступаем, это потому что Библия говорит, Иоанна 3 глава говорит, люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Мы с вами говорим о том, что многие христиане, они любят Бога, они оправданы и спасены, но они живут так, как будто Бога нет. Многие христиане, они знают, что есть грех, но при этом они все равно грешат, и поэтому их грех, есть осознанный грех. Тогда некоторые из вас могут спросить меня, Марина, а что же тогда есть неосознанный грех? Мы с вами посмотрели, как согрешил Каин. Итак, у Каина был осознанный грех. Бог предупредил его. Грех у порога лежит. Каин знал, что то, что он намеревается делать, это есть грех. Но Каин не смог противостоять греху. Каин не взял власть над грехом. Каин не сказал нет греху. Он сказал, да, я хочу это сделать, и я сделаю это. Я удовлетворю свою плоть. Я удовлетворю дьявола, я сделаю это. Итак, что же есть сознательный, что же есть несознательный грех? Знаешь, некоторые думают так, что несознательный грех, это значит неспланированный грех. То есть они оправдываются тем, что вот я согрешил, но я даже и не планировал это сделать, как-то само собой получилось. Он как-то не думал, не гадал, не вообще не рассуждал, не планировал, все, люблю Бога, хожу в церковь, служу, а тут вот дьявол вот такой вот мне подножку дал, и все, я упал. То есть, конечно же, мы говорим, что Каин, он спланировал, он сделал это осознанно, он спланировал. И мы можем думать, что если ты не планировал, то есть я не планировал, значит, я согрешил неосознанно. А если я согрешил неосознанно, значит, и есть какая-то милость для меня. Значит, Бог даже и не посмотрит в мою сторону и делает вид, что он ничего не видел. Ну и мы тоже делаем вид пред Богом, что мы ничего не сделали. Мы же не спланировали, само собой как-то вышло. Я хочу тебе показать одно место Писания, которое говорит о том, что есть неосознанный грех. Открой вместе со мной Иоанна 9 главу. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех этот остается на вас. Что это значит? Итак, Иисус говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то этот грех остается на вас. Что есть неосознанный грех? это когда ты не знаешь, что то, что ты сделал, это грех. Ученики Иисуса Христа, они были несовершенные люди. Они ходили с Иисусом, но они делали много разных погрешностей. Ты помнишь, однажды они хотели сжечь один город. В другой раз Иисус сказал им: послушайте, почему вы так боязливы и маловерны? Он упрекнул их, что они боязливы и маловерны. Была ситуация, когда они не пускали детей, они сражались там с этими детьми и говорили: уходите отсюда, не мешайте Господу. Они делали неправильные вещи. Однажды двое из учеников, они подошли к Иисусу и сказали: Господи, пожалуйста, разреши. Один сядет по правую, а другой по левую сторону от тебя. Итак, у них были нечистые мотивы. Они делали много глупостей. Но Господь, Он все это покрывал им. Почему? Потому что они были младенцами. Они были слепыми. Некоторые христиане, некоторые верующие, которые только пришли в церковь, они, знаешь, находятся как бы в такой духовной слепоте. Они просто не знают, что можно, что нельзя. У меня была одна ситуация с моим сыном. У меня есть младший сын, его зовут Даниил, и он был очень интересным мальчиком, и сейчас он очень интересный. Такое благословенное дитё. Вот. И он пошел очень рано, ему было 8 месяцев, когда он стал ходить. И в полтора года, я думаю, что он был достаточно развитым ребенком и достаточно умным. Однажды мне на день рождения подарили очки. Такие очечки симпатичные. Это была игрушка с очками. То есть не очки, а игрушка с очками. И, конечно, то есть нам всем понравилась игрушка, и моим детям тоже, но игрушка была моя. Почему моя? Потому что мне ее подарили. И поэтому я сказала детям: послушайте, у вас много игрушек, а это моя игрушка. Поэтому я прошу вас, не трогайте это. И мой старший сын сказал: хорошо, мама, мы это трогать не будем. На следующий день я просыпаюсь рано утром, стоит моя игрушка, нет очков на ней. Ты знаешь, мне так обидно стало. Я подумала, я же предупредила вас. Я тогда обратилась к Давиду, я подошла к старшему, подошла к младшему. Младший мало что понимал, он даже практически не разговаривал. Я сказала: послушайте, верните, пожалуйста, то, что вы взяли с моего стола. Тогда Давид сказал старшему сыну, он сказал: мама, мы ничего не брали. Сказал: нет, вы взяли. Потому что это было здесь, когда я ложилась спать, а теперь этого здесь нет. Вы взяли это. И тогда мой муж тоже пришел, и он тоже сказал: Марина, ну, наверное, никто не брал, наверное, само собой потерялось. Я говорю: у нас в доме само собой ничего не теряется. И я просто уперлась там, это было раннее утро, моя семья хотела кушать. И мой муж сказал: ну, может, ты приготовишь нам завтрак, а потом ты найдешь свою игрушку? Я сказала: нет, найдите мне игрушку, я приготовлю вам завтрак. И тогда муж Денис, он подошел к Данику и сказал: послушай, Даниил, это ты, наверное, взял эту игрушку? И Данин так посмотрел на него и прохлопал глазами, ничего не сказал. И я заступилась за него и сказала: послушай, ему только полтора года, он ничего не мог взять. Он вообще ничего не понимает. И тогда мы оставили Даника в покое и продолжали искать. И мой младший сын, он ходил за мной, время шло, они хотели кушать. И мой младший сын, он ходил за мной и говорил: мама, дай ням-ням, мама, дай ням-ням. Я сказала: пока не найдете то, что взяли, не дам. И ты знаешь, что сделал мой младший сын? Я была просто изумлена тем, что он сделал. Я даже не ожидала от него. Он взял меня за руку, повел меня на кухню, открыл там шкафчик, залез глубоко, достал баночку из банки, вытащил очки и говорит: на, дай ням-ням. Мы были в шоке. Ты представь себе, полтора года ребенку, спланированный грех, но неосознанный. Правда же? Спланированный. Но неосознанный. Итак, что делать, как служить тем людям, которые неосознанно грешат, которые только покаялись и пришли к Богу? Знаешь, для них это время благодати. Иисус, Он служил Своим ученикам. Это не время, знаешь, я не знаю, брать кнут. Это не время дисциплинировать, отлучать от церкви. Это время просто корректировать. Аминь. Убеждать, вразумлять. Словом. Но он уже 2 месяца ходит в церковь. Что он ничего не знал? Что он не знал, что нужно давать десятины? Он знал, но он не понимал, зачем это нужно делать. Итак, но даже тогда, когда ты духовный младенец, и ты слеп, и ты не понимаешь, что ты делаешь, даже тогда, когда Бог приходит к тебе, чтобы наставить тебя, чтобы вразумить тебя, тебе не нужно убегать от Него. Тебе нужно, наоборот, принять то, что Бог тебе говорит. Но, послушай меня, не останься духовным младенцем. Это может быть очень удобно для нас, но нам не нужно оставаться, нам нужно расти, нам нужно двигаться вперед. Как Писание говорит, преображаясь в Его образ, и силы в силу, и славы в славу, из веры в веру. Кому много дано, того много спросится. Итак, мы с вами говорим о причинах. Итак, почему мы убегаем от Бога, вместо того, чтобы бежать к Богу? Мы сказали с вами, что основная причина – это потому, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Есть еще одна причина, почему мы делаем это. Иоанна, 15 глава. Очень быстро. 1-2 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». И всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более приносила плод. Итак, Библия говорит, что Бог, Он очищает тех, которые приносят плод. Многие из нас, мы, знаешь, мы пошли, чтобы приносить плод. Мы призваны, чтобы приносить плод. Мы пришли в церковь, и мы не остались просто слушателями, забывчивыми, угождающими самим себе. То есть, что мы сделали? Мы стали ревновать от служения. Мы сказали, вот я, Бог, возьми меня, используй меня. Господь, я хочу что-то делать для Тебя. Аминь. И так мы оказались в служении. И так мы оказались делателями. И из сферы потребителей мы перешли в сферу даятелей. Это замечательное время. Это хорошее время с Богом. И Писание говорит, что те всякую, приносящую плод, ветвь, Бог очищает. Если ты начал приносить плоды в Царстве Божьем, тогда есть что-то, что Бог будет делать, что Бог будет делать своим сердцем. Он будет тебя очищать. Ты знаешь, очищение, многим нам не нравится, когда Бог нас очищает. Очищение – это есть процесс. Это есть процесс. Я 15 лет с Господом, и 15 лет Бог меня очищает. Я тебе скажу, что это что-то, не что-то такое, что очень приятное для меня. Иногда мне очень неприятно, что Бог делает. Потому что есть некоторые переживания, связанные с этим. Где-то мне больно. Где-то выступает мое самолюбие. Где-то поднимается моя гордость. Где-то проявляется мой, знаешь, необузданный характер. Иногда начинаем сражаться с Богом и сражаться с теми, которых просто Бог послал в мою жизнь, чтобы очистить меня. И знаешь, я позволяю Богу очищать меня. Что мы можем? Как мы можем помочь Богу, когда этот очищающий процесс есть в нашей жизни? Что мы можем сделать? Мы ничего не можем делать, мы просто должны принимать это, и все. Я помню, как один пастор, он учил меня и сказал мне, он сказал, «Марина, даже если тебе будет больно, когда Бог будет очищать тебя, ты не кричи к Богу, Бог, отойди, Бог, не трогай меня, Бог, отставь меня. Не убегай от Него, скажи, Бог, то, что ты начал, закончи. Да, мне больно, но ты продолжай делать это». Исаия, 2 глава, 25 стих мы читаем. «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь. И отделю от тебя все свинцовое». Лучше один раз потерпеть. Лучше потерпеть. Ты скажешь, ради чего я должен терпеть? Ради плода. Библия говорит, что Бог, Он очищает тех, которые приносят плод. Для чего? Чтобы больше принесли плода. Итак, у меня есть терпение. Почему? Потому что у меня есть ожидание того, что если Бог, Он очистит меня больше, это значит, я больше смогу принести плода. На самом деле это так неприятно, это так тяжело. Я помню, как у меня в классе 6 начал болеть один зуб. Я так страдала от этой боли. Но всякий раз, когда я проходила мимо стоматологии, стоматологического кабинета в своей школе, я просто пробегала его. Иногда я останавливалась, чтобы послушать, какие там крики. и понаблюдать за тем, как там лазят во рту, и эта сверлящая такая вот бормашинка сверлит, этот неприятный звук. И тогда у меня был флюс, у меня был нарыв, я страдала. Хуже того, все в доме страдали вокруг меня. Но я все равно держалась. Я говорила, не возьмешь, все равно не пойду. Ночами не спала, вся измучилась, просто устала. И однажды уже просто нельзя было тянуть. Я пошла к врачу, и я открыла свой рот, и мне вылечили этот зуб. Это было очень неприятно, это было очень больно, но это было так нужно. И я тогда чему-то научилась, я извлекла урок. Я сказала, лучше один раз потерпеть, чем столько времени мучиться. Но некоторые христиане, знаешь, мы так мучаемся, мы мучаемся от самих себя. Все от нас мучаются, но мы ничего не делаем. Мы не позволяем Богу очистить нас. Хотя при этом, знаешь, мы так молимся Господу, Бог, измени меня, измени мою жизнь. Иисус, я хочу быть таким, как Ты. Будь осторожен, когда ты так молишься. Почему? Потому что когда ты просишь Бога изменить себя, когда ты говоришь Богу, что ты хочешь принести много плода, когда ты говоришь, Бог, измени мою жизнь, я хочу быть как ты, тогда ты должен быть готов к очищению. Это хорошее время. Я тебе покажу одно место в Библии, чтобы не быть голословной. Исаия 58 глава, тут написано с 1 стиха. «Взывай громко». Не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня, и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Посмотри, Бог говорит Исаии, укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на его грехи. Укажи народу моему на грехи его. Покажи ему его беззаконие. А почему Бог говорит это Исаии? Потому что ниже, во втором стихе, Господь говорит, они хотят знать мои пути. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Итак, когда ты желаешь, чтобы Бог пришел в твою жизнь больше, чтобы Он изменил тебя, когда ты желаешь просто быть в Его силе, быть облеченным в Его силу, тогда тебе нужно быть готовым принимать очищение. Аминь. Просто пройти это. Просто претерпеть это. Проблема в том, что иногда мы приходим, и мы где-то позволяем Богу, но потом мы кричим от боли. Нужно позволить Богу сделать это до конца. Почему мы убегаем от Бога? Потому что нам больно, когда Бог нас очищает, когда кто-то нас корректирует, когда кто-то нас обличает. Я скажу больше, когда кто-то нас ставит на место. Когда кто-то нам запрещает. Так некоторые люди, когда они слышат «нельзя», они начинают злиться. Никто из нас не любит, когда нам запрещают. Мы хотим делать то, что мы хотим делать. Это признак младенчества. Потому что человек Божий, человек зрелый, человек мудрый, он позволит Богу изменить его. Он скажет, Бог, вот я. Я как пластилин в Божьих руках. Я не уклоняюсь от твоих обличений. Делай со мной то, что ты хочешь. Когда-нибудь кто-нибудь видел, как работают хирурги? Это ужасно. Это ужасно. Я не видела так воочию, но я видела по телевизору. Я думала, ну просто не хирурги, а звери какие-то. Там кровь брыжет, я не знаю, все кишки наружу. Он кричит, скальпель, тампон, скальпель, тампон, скальпель. Он не плачет над этим больным телом. Он там все режет. Одно, что тебя может утешать в этой ситуации, это то, что ты знаешь, что он спасает его жизнь. И что если не будет этой операции, тогда человек, он не проживет долго. Не бойся очищений. Аминь. Будь терпелив. Аллилуйя. Всякую ветвь, которая приносит плод, Бог очищает. Для чего? Для того, чтобы больше принесла плода. Не убегай от Бога! Третья, последняя причина, почему мы убегаем от Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему. Мы начали с тобой с книги Ионы. Мы прочитали, что Иона, он бежал от лица Господня. И было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневе, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Итак, посмотри, Бог, он пришел к Ионе. И Бог сказал ему: «Иона, иди и сделай что-то для меня. Иди и проповедуй в Ниневию». Но Иона, вместо того, чтобы исполнить то, что Бог говорит ему исполнить, он поворачивается спиной к Богу и убегает от него. Ты знаешь, он так сильно не хотел исполнить то, что Бог ему говорил, он так сильно не хотел, что он даже был готов умереть. Я не знаю, почему такой странный был Иона. Я очень люблю эту книгу. Мне очень нравится рассуждать, знаешь, над тем, что над этой историей. Этот Иона, он очень сильно похож на меня. Иногда мне кажется, что то, что делает Иона, иногда мне кажется, что я это тоже делаю. Итак, почему Иона? Он отказался идти в Ниневию. Почему он не хотел? Он был готов умереть только, чтобы не ходить. Если ты читал внимательно всю эту историю и последние главы, это вторая глава, это третья, это четвертая глава. В четвертой главе стих первый мы читаем: «И он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить“. И сказал Господь: „Неужели это огорчило тебя так сильно?» Итак, Иона, он был сильно огорчен. Он был огорчен тем, что Бог благой, что Бог долготерпеливый, что Бог милосердный. И что теперь, когда он пошел и проповедовал в Ниневе, весь этот народ, он обратился к Богу. И Писание говорит, что вся Ниневия, они постились и молились пред Богом. Они просто плакали там. Я просто вижу этот город. Я вижу этого человека, который стоит там пред Господом. Может быть, это царь, государь этого города. И Писание говорит, он разодрал одежды свои, он посыпал голову своим пеплом, и он кричал к Богу: «Господь, прости меня, помилуй меня, грешного, Бог мой. Если можешь, изгладь этот грех. Господь, если можешь, прости меня. Если есть милость для меня, Божия, то помилуй меня». И Библия говорит, что весь народ, весь город обратился к Богу. И суд Божий, он не пришел в Ниневию. И тогда Иона, он сильно расстроился. Итак, какая проблема была у Ионы? Во-первых, Иона, он не хотел быть послушным Богу. Он хотел делать то, что он хотел делать. Что хочу, то делаю. Куда хочу, туда иду. Что хочу, то говорю. Хочу, пойду. Хочу, не пойду. Хочу, скажу. Хочу, не скажу. Хочу, сделаю. Не хочу, не сделаю. Вот такой был характер у Ионы. Гордый, самовольный, амбициозный. Это есть проблема многих христиан. Иногда мы не хотим делать то, что Бог нам говорит делать. Как бы, знаешь, мы провозглашаем и говорим: «Иисус, Господь моей жизни». Но чтобы делать то, что говорит тебе твой Господь, ты не хочешь делать. Ты стараешься уклониться от этого, как ты знаешь, избежать этого. Почему? Потому что есть проблемы внутри тебя. Ты не хочешь быть послушным Богу. Ты не привык, чтобы кто-то управлял тобой. Ты здесь? Бог, Он имеет право управлять твоей жизнью. Он Господь твоей жизни. И тебе не нужно поступать, как и Он, а тебе нужно сказать: Бог, куда ты пошлешь меня, я пойду. Что ты мне повелишь сказать, я скажу. Что ты мне повелишь сделать, Бог, я сделаю. Иногда мы закрываемся от Бога. Мы закрываемся от церкви, мы закрываемся от людей. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы кто-то вторгался в нашу жизнь и управлял нами. Чтобы кто-то говорил нам, что нам нужно делать, а что не нужно делать. Послушай, ты не двинешься далеко. Ты не двинешься далеко, если ты имеешь такое неправильное понимание о Боге. Ты здесь. Тебе нужно иметь правильное понимание о Боге. Лучше быть послушным. Аминь. Лучше не быть гордым. У Ионы еще была проблема. Эта проблема для Ионы был сам Бог. Потому что Иона хотел управлять Богом. Он не хотел, чтобы Бог управлял им. Иона хотел говорить и диктовать Богу, что нужно делать. Господи, этого нужно благословить. И тогда Бог должен был прийти и благословить. Этого нужно проклясть. Бог, этого нужно помиловать. А этого нужно наказать. Вот так иногда мы хотим управлять Богом. Мы думаем, что Бог, Он как мальчик на побегушках. Он только и ждет, чтобы исполнить нашу с тобой волю. Но не Бог будет исполнять нашу волю. А мы призваны исполнить волю Божью. Ты здесь? Я хочу, чтобы мы чему-то сегодня научились. Бог делает то, что Он хочет.